На головах царей божественная пена, куда плывете вы? Когда бы не Елена, что трое вам одна, ахейские мужи, то в сущности он повторяет Алексея Константиновича Толстого. Звезда ты моя, Ярослава. Точно так же, а? Что? Баллада? Как баллада называется? Песнь о Гарольде и Ярославе. Он, правда, его Гарольда называет. Значит, Айхенвальд совершенно напрасно укорял Толстого, когда писал, главное крушение, которое потерпел своей идеализации русского быта, заключается в том, что от его звонких страниц не веет именно русским. Ну и не могло там никаким русским именно веять, потому что, повторяю, дело в том, что внутри всякого романтика, подозреваю я, глубоко упрятан классицист. В каком смысле классицист? В том смысле, что его он одевается в национальные одежды, но волнует-то его экзистенциальные вопросы бытия человеческой души, как бы вот некой трагедии, которую переживает каждый человек. Неких каких-то страшных и великих противостояний, которые приходится нам выдержать на протяжении нашей жизни. А они, как мы понимаем, хоть и рядятся в национальной одежде, но на самом деле вневременные и вненациональные. Следовательно, романтики, когда вот они к этому экзистенциальному конфликту-то обращаются, где бы он у них не разыгрывался, на Востоке у Байрона или же там в Грузии у Лермонтова с его Мцыри и так далее. Конфликт этот по смыслу своему вневременной, вечный, общечеловеческий. И поэтому никакой национальной специфики вот в этих философствованиях, вот в этом, как вот этих манифестациях благородства, достоинства и возвышенности человеческого духа, по сути своей, не должно быть. Их нет. Поэтому я хочу сказать следующее, что роль русской старины у Толстого на самом деле не историческая, а стилистическая. Дело в том, что она не задает содержание произведения. Можно сказать так, она не создает вкус, а придает привкус. Это особенно видно на вот таких его классических балладах. Например, баллада Василий Шибанов. В этой балладе Василий Шибанов, он вовсе не пытается нам передать перипетии правления Ивана Грозного. Ну, вкратце известно, значит, схему рассказываю. Схема следующая. Курский, князь Курский бежит в Литву, предавая царя Ивана и свою присягу. А дальше разворачивается вот эта переписка известная. И князь Курский, чтобы передать, ну, царю же надо передать послание, да еще то ядреное письмецо, которое он ему написал. Кто ж вызовется-то Грозному передать? Ну, Грозный менее был связан, знаете ли, в своих эмоциях, чем Курбский. Вот. А кто ж вызовется-то? И тогда находится верный слуга Василий Шибанов, который отвезет. Отвезет на муку себе, естественно. Потому что первое, что потребует царь, это отречься от своего господина Курбского. И тут Шибанов окажется в поразительной и жуткой ситуации. Потому что, с одной стороны, он абсолютно не одобряет своего господина, нарушившего присягу и слово. Но, с другой стороны, он не может предать его. Потому что если он предаст его, он поступит точно так же, как Курбский. Поэтому Шибанов в этой ситуации на самом деле оказывается вот тем самым сыном человеческим, которому негде преклонить голову. Его правда, его этический как бы эталон, он лежит за пределами понимания и Курбского, и Грозного. Потому что в этом столкновении русского царя и князя не правы обе стороны. И Шибанов не может между ними выбирать. А что он может сделать? Он может только продемонстрировать им пример. Вот тот самый пример аристократизма подлинного, о котором мы говорили в начале. Он до конца будет верен своему слову, а с другой стороны, он до конца будет призывать, собственно говоря, Ивана и к милосердию, и к тому, чтобы, значит, вот, быть подлинным настоящим царем. Так, значит, я не думаю, что мы будем читать всю эту балладу. Только, может быть, ее финал. Вообще тут красиво, как царь Иван Васильевич ему посохом ногу продырявливает. Ну, вся большая, у меня горло сядет. Царь кончил наш... Ну, что там царь говорил? Мы знаем, что Грозный может говорить, опустим. Царь кончил, на жезл опираясь идет, и с ним всех окольных собрания. Вдруг едет гонец, раздвигает народ, над шапкой держит послание. И спрянул с коня он поспешно долой, к царю Иоанну подходит пешой и молвит ему не бледнее: от Курбского князя Андрея. И очи царя загорелись вдруг: ко мне от лихого злодея лихого, читайте же, дьяки, читайте мне вслух послание от слова до слова. Подай сюда грамоту, дерзкий гонец, и в ногу Шибанова острый конец жезла своего он вонзает. Налег на косты и внимает: царю прославляему древле от всех, но тонущу в сквернах обильных, ответствуй безумных, каких, безумный, каких ради грех побил, еси добрых и сильных, ответствуй не имель средь тяжкой войны, без счета твердыни врагов сражены, не их ли ты мужеством славен, и кто им быть верностью равен? Безумный или них? Нет. Безумный или мнившись бессмертнее нас, в небытную ересь прельщенный, внимай же, приидет возмездие час, писанием нам предреченный, и ас, и же кровь в непрестанных боях, затяки воду лиях и лиях, с тобой пред судьею предстану, так Курбский писал Иоанн. Шибанов молчал, из пронзенной ноги кровь алым струилась током, и царь на спокойное око слуги взирал испытующим оком, стоял неподвижно опричников ряд, был мрачен владыки загадочный взгляд, как будто исполнен печали, и все в ожидании молчали. И молвил так царь: да, боярин твой прав, и нет уж мне жизни отрадной. Я пес, нет, как добрых и сильных ногами поправ, я пес недостойный и смрадный. Гонец ты не раб, но товарищ и друг, и много знать верных у Курбского слуг, что выдал тебя за бесценок. Ступай же с малютой за стенок. пытают и мучат гонца, палачи, друг к другу приходят на смену. Товарищи Купского, ты уличи, открой их собачью измену. И царь вопрошает, ну что же гонец, назвал ли он вора друзей наконец? Царь, слово его все едино, он славит своего господина. День меркнет, приходит ночная пора, скрипят у застенка ворота, заплечные входят опять мастера, опять зачалась работа. Ну что же, назвал ли злодеев гонец? Царь близок, ему уж приходит конец, но слово его все едино, он славит своего господина. О, князь ты, который предать меня мог за сладостный миг укоризны, о, князь, я молю, да простит тебе Бог измену твою пред отчизной. Услышь меня, Боже, в предсмертный мой час, язык мой немеет и взор мой угас, но в сердце любовь и прощенье, помилуй мои прегрешения. Услышь меня, Боже, в предсмертный мой час, прости моего господина, язык мой немеет и взор мой угас, но слово мое все едино, за грозного Боже царя я молюсь, за нашу святую великую Русь, и твердо жду смерти желанной. Так умер Шибанов стремянный. На самом деле мы видим, что как бы матрицы всех вот этих вот мук и, в общем, одно и то же все время. Одно и то же. На самом деле крестный путь, который проходит человек, в чем он обретает достоинство. Потому что если ты не предаешь, ты проходишь смертный крестный путь. Но только так, наверное, и движется история. Только так и мы и живем. И Толстой просто в этом абсолютно убежден. Никакой другой модели он не знает. За красоту, которую ты видишь, за любовь, которую ты видишь, ты должен бороться до конца. Надо сказать, что вот эти его баллады, они в значительной степени более идеологичны и носят как бы такой более объективный характер. Здесь мы наблюдаем все-таки, несмотря на то, что я сказал, некий шаг назад по сравнению с субъективными балладами Жуковского. Интересно, что в раннем своем творчестве Толстой в своих балладах был ближе к субъективному методу Жуковского, и я скажу, я назову еще одно имя, конечно же, Каролины Павловой. А именно у Каролины Павловой и у Жуковского мы встречаемся с таким готическим привкусом, привкусом таинственности, загадочности, с тем, что на первый план выходит сугестия. Некая такая романтическая завороженность, когда стихотворение балладное превращается в род ворожбы. Вот к такого рода балладам относится баллада «Волки», и где гнутся под надомутом лозы. С моей точки зрения, очень хорошие ранние баллады Толстого, от которых он потом, правда, отошел, как я уже сказал. Ну вот смотрите, например, «Волки». Когда в селах пустеет, смолкнут песни селян, и седой забелеет над болотом туман, из лесов тихомолком по полям волк за волком отправляются все на добычу. Семь волков идут смело, впереди их идет волк осьмой, шерсти белой, а таинственный ход заключает девятый, сокровавленный пятый. Он за ними идет и хромает, их ничто не пугает. На село ли им путь, пес на них и не лает, а мужик и дохнуть, видя их, не посмеет. Он от страху бледнеет и читает тихонько молитву.
Волки церковь обходят осторожно кругом, в двор поповский заходят и шевелят хвостом, близ корчмы водят ухом и внимают всем слухом, не ведутся ль там грешные речи, их глаза словно свечи, зубы шила острей, ты 13 картечей, козьей шерстью забей и стреляй по ним смело, прежде рухнет волк белый, а за ним упадут и другие. На селе ж, когда спящих, всех разбудит петух, ты увидишь лежащих 9 мертвых старух, впереди их седая, позади их хромая, все в крови. С нами сила Господня.
Вот такая готическая история. Вот. Но надо сказать, что здесь есть несколько совершенно замечательных переходов в этой балладе, которые делают ее из страшилки такой примитивной, действительно поэзией. Во-первых, замечательный вот этот таинственный ход заключает 9-й сокровавленный 5-й, он идет и хромает. И потом вот совершенно замечательный, почти бредовый вот этот вот переход, и глаза словно свечи, зубы шило острей, ты 13 картечей козьей шерстью забей. Вот этот вот переход на забивание козьей шерстью, вот эти 13 картечей, понятно, это охотничьи дела, да, но совершенно неожиданно в этом таком странном готическом таинственном мире этой баллады. А другая маленькая, вот такая, она, конечно, напоминает «Лесного царя» Жуковского. Где гнутся над омутом лозы, где летнее солнце печет, летают и пляшут стрекозы, веселый ведут хоровод. Дитя, подойди к нам поближе, тебя мы научим летать. Дитя, подойди, подойди же, пока не проснулась мать. Над нами трепещут былинки, нам так хорошо и тепло, у нас бирюзовые спинки, а крылышки точно стекло. Мы песенок знаем так много, мы так тебя любим давно. Смотри, какой берег отлогой, какое песчаное дно. Вот. Ну и, конечно, тут вспоминается и рыбак Жуковского, и его лесной царь. Но, понимаете, уроки он брал хорошо, конечно, вот эти, но потом совершенно не случайно от этого всего отошел. Баллады Жуковского, баллады Толстого, конечно, не могли бы состояться, если бы их автор не был наделен замечательным даром рассказчика. И вот если вы обратите внимание, то во всех этих стихотворениях, которые я читал, длинных стихотворениях, тем не менее, скучно не становилось. Потому что он каждый раз находил какой-то поворотик. Чуть-чуть каламбурил, чуть-чуть что-то вот так вот смещал. Вот это его свойство было еще от прутковских дел. И от тех сатирических, юмористических стихотворений, которые, пожалуй, больше всего его и прославили. Я имею в виду здесь, конечно, целый ряд стихотворений, среди которых наиболее замечательны два. Это «История государства российского от Гостомысла до Тимашева» и «Послание к М.Н. Логинову о дарвинизме». Ну, вот я думаю, что у нас сегодня время как раз на них и хватит. Я думаю, что все-таки надо прочитать, да, несмотря на вся их, все их бесконечное, всю их бесконечную протяженность. Но действительно, среди строф истории государства российского появляются очень смешные.
Смотрите, как второй называется?
Это послание к М.Н. Логинову о дарвинизме. Дело в том, что Логинов пытался, значит, с дарвинизмом бороться. Вот. Ну, дальше увидите, что он ему отписал по этому поводу. «Послушайте, ребята, что вам расскажет дед. Земля наша богата, порядку в ней лишь нет. А эту правду, детки, за тысячу уж лет смекнули наши предки, порядка где лишь нет. И стали все под стягом и молвят, как нам быть, давай пошлем к варягам, пускай придут к ней жить. Ведь немцы тароваты, им ведом мрак и свет, земля ж у нас богата, порядку в ней лишь нет. Посланцы скорым шагом отправились туда и говорят варягам, придите, господа, мы вам отсыпем злато, что киевских конфет, земля у нас богата, порядка в ней лишь нет. Варягам стало жутко, но думают, что ж тут, попытка ведь не шутка, пойдем, коли зовут. И вот пришли три брата, варяги средних лет, глядят, земля богата. Порядков вовсе нет. Ну, думают, команда здесь ногу сломит. Черт, к сожалению, дальше немецкий, которого я не знаю. Вот. Тут мне Алексей бы понадобился, но он сидит там высоко. Я читаю перевод. Ведь это позор, мы должны убраться отсюда. Но братец старший Рюрик, постой, сказал другим. На самом деле он пользуется здесь макароническим стихом. Таким же, каким пользовался в свое время Мятлев. То есть вот эта вот самая замечательная сатирическая традиция продолжается. Значит, ответ немецкий следующий. Идти как-то неприлично, может быть, и обойдется. Хоть шивая команда, почти одна лишь шваль, черт возьми, опять немецкий, он так и будет продолжаться, к сожалению, во всех последующих, пока они там не перейдут на истинно русских князей, ну, придется потерпеть. Нам это под силу, давайте-ка попробуем. И стал княжить он сильно, княжил 17 лет, земля была обильна, порядка ж нет как нет. За ним княжил князь Игорь, а правил им Олег. Das ist ein großer Krieger и умный человек. То есть это был великий воин, умный человек. Потом княжила Ольга, а после Святослав. Такова была последовательность по-немецки языческих держав. Когда вступил Владимир на свой отцовский трон, тогда пришел конец старой религии по-немецки. Он вдруг сказал народу, ведь наши боги дрянь, пойдем креститься в воду, и сделал нам Йордань. Перун уж очень гадок, когда его спихнем, увидите порядок, какой мы заведем. Послал он за попами в Афины и Царьград, попы пришли толпами, крестятся и кадят, поют себе умильно и полнят свой кисет. Земля как есть обильна, порядка только нет. Умре Владимир с горя, порядка не создав. За ним княжить стал вскоре великий Ярослав. А ну, пожалуй, с этим порядок бы и был, но из любви он к детям всю землю разделил. Плоха была услуга, а дети, видя то, пошли тузить друг друга, кто как и чем во что. Узнали то татары, ну, думают, не трусь, надели шаровары, приехали на Русь. От вашего, мол, спора земля пошла вверх дном. Постойте ж, мы вам скоро порядок заведем. Кричат, давайте дани, хоть вон святых неси, тут много всякой дряни настало на Руси. Что день, то брат на брата в Орду несет извет. Земля, кажись, богата, порядка ж вовсе нет. Иван явился третий, он говорит, шалиш, уж мы теперь не дети, послал татарам шиш. И вот земля свободна от всяких зол и бед, и очень хлебородна, а все ж порядка нет. Настал Иван четвертый, он третьему был внук, калач на царство тертый и многих жен супруг. Иван Васильевич грозный ему был имерек, за то, что был серьезный, солидный человек. Приемами не сладок, но разумом не хром. Такой завел порядок, хоть покати шаром. Жить можно бы беспечно при этаком царе, но ах,
не все не вечно, и царь Иван умре. За ним царить стал Федор, отцу живой контраст, был разумом не бодр, трезвонит лишь гораст. Борис же царский шурин, не в шутку был умен, брюнет, лицом не дурен, и сел на царский трон. При нем пошло все гладко, не стало прежних зол, чуть-чуть было порядка, в земле он не завел. К несчастью самозванец, откуда ни возьмись, такой завел нам танец, что умер царь Борис. И на Бориса место, взобравшись сей нахал, от радости с невестой ногами заболтал. Хоть был он парень бравый и даже не дурак, но под его державой стал бунтовать поляк. А то нам не по сердцу, и вот однажды в ночь мы задали им перцу и всех прогнали прочь. На трон зашел на трон Василий, но вскоре всей землей его мы попросили, чтоб он сошел долой. Вернулись и поляки, казаков привели, пошел сумбур и драки, поляки и казаки, казаки и поляки, нас паки бьют и паки, мы ж без царя, как раки, горюем на мели. Прямые были страсти, порядка ж не на грош, известно, что без власти далеко не уйдешь, чтоб трон поправить царский и вновь царя избрать, тут Минин и Пожарский скорее избирали рать. И выгнала их сила поляков снова вон, земля же Михаила взвела на русский трон. Свершилось это летом, но был ли уговор, история об этом молчит до этих пор. Варшава нам и Вильно прислали свой привет, земля была обильна, порядка ж нет, как нет. Сев Алексей на царство, тогда ради Петра, пришла для государства тут новая пора. Царь Петр любил порядок, почти как царь Иван. И так же был не сладок, порой бывал и пьян. Он молвил, мне вас жалко, вы сгинете в конец, но у меня есть палка, и я вам всем отец. Не далее, как к святкам, я вам порядок дам, и тотчас за порядком уехал в Амстердам. Вернувшись оттуда, он гладко нас обрил, а к святкам так что чудо в голландцев нарядил. Но это, впрочем, в шутку, Петра я не виню, больному дать желудку полезно ревеню. Хотя силен уж очень был, может быть, прием, а все ж довольно прочен порядок стал при нем. Но сон объял могильный Петра в отсвете лет, глядишь, земля обильна, порядка ж снова нет. Тут кротко или строго, царило много ли, царей не слишком много, все более цариц. Берон царил при Анне, он сущий был жандарм, сидели мы, как в ванне, при нем. Боже, упаси нас от такого, перевод с немецкого. Веселая царица, была Елисавет, поет и веселится, порядка только нет. Какая ж тут причина, и где же корень зла, сама Екатерина постигнуть не могла. Мадам, превосходиво, порядок расцветет, писали ей учтиво Вольтер и Дидерот. Лишь надо бы народу, которому вы мать, скорее дать свободу, скорее свободу дать. Месье, им возразила она, ви ми комбле, то есть вы очень добры ко мне, и тотчас прикрепила украинцев к земле. За ней царить стал Павел, мальтийский кавалер, но не совсем он правил на рыцарский манер. Царь Александр Первый настал ему взамен, в нем слабы были нервы, но был он джентльмен. Когда на нас в азарте стотысячную рать надвинул Бонапарте, он начал отступать. Казалось, ну ниже, нельзя сидеть в дыре, англячишь, мы в Париже. Да, с Луис де Дезире, то есть с Людовиком Желанным. В то время очень сильно расцвел России цвет. Земля была обильна, порядка ж нет, как нет. Последнее сказанье, я б написал мое, но чаю наказанье, боюсь, монсир Верьё. Ходить бывает склизко, по камешкам иным. И так о том, что близко, мы лучше умолчим. Оставим лучше троны, к министрам перейдем. Но что я слышу, стоны и крики, и Содом, что вижу я лишь в сказках, мы зрим такой наряд. На маленьких салазках министры все котят. С горы, со криком громким, и Инкорпоре, то есть в полном составе, сполна, скользя, свои к потомкам уносят имена, все Нора, все Путятин, все Панин, все Метлин, все Брок, все Осезамятин, все Кор, все Головнин. Их много, очень много, припомнить всех нельзя, и вновь одной дорогой летят они, скользя. Я грешен, летописный, я позабыл свой слог, картине живописной противостать не мог. Лиризм на все способный, знать у меня в крови, о, Нестор преподобный, меня ты вдохнови. Поуспокой мне совесть, мое усердие зря, и дай мою мне повесть окончить нехитря. Итак, начавши снова, столбец кончаю свой, от Рождества Христова в год 68-й, увидя, что все хуже идут у нас дела, зело изрядно мужа Господь нам не спасла. Но утешение наше, нам оти свет зари, явил свой лих явите Маша в порядок во двори, что аз же многогрешный, на бренных сих листах, не дописав поспешно или переписав, то спереди, то сзади, читая вовсе дни, исправи правды ради, писание ж не кляни, составил от былинок рассказ немудрый сей, худый смиренный инок, раб Божий Алексей.
Когда он, едучи в поезде с государем-императором, читал, значит, ему сие свое сочинение, он хитро и лукаво подсмеиваясь спрашивал: Александр Николаевич, когда порядок будет? Но с порядком, как мы знаем, становилось все хуже. Так, а вот послание Клогинову о дарвинизме. Оно несколько короче. Я не буду его целиком читать, некоторые строфы просто выпущу.
Простите, это было уже в полиформенные времена, я не понимаю.
Ну, простите, он точно указывает дату, 68-й год. Да. Значит, послание Клогинову о дарвинизме с двумя эпиграфами. Во-первых, из божественного Козьмы Прудкова. Я враг всех так называемых вопросов. И второй. Если у тебя фонтан, есть фонтан, заткни его. В данном случае это один из членов Государственного совета. Правда ли это? Что я слышу? Молвят, молвят Овома и Сема, огорчает очень Мишу, будто Дарвина система. Сход наук не в нашей власти, мы их зерна только сеем, и Коперник ведь отчасти разошелся с Моисеем. Ты ж еврейское предание с видом нянюшки лелея, ты б уж должен в заседании запретить и Галилея, если ж ты допустишь здраво, что вольны в науке мнения, твой контроль с какого права, был ли ты при сотворении? Отчего б не понемногу введены в обытие мы? Или не хочешь ли ты Богу? Или не хочешь ли уж Богу ты приписывать приемы, способ, как творил Создатель? Что считал он более кстати, знать не может председатель комитета о печати. Ограничивать так смело всесторонность Божьей власти, ведь такое, Миша, дело пахнет ересью отчасти. Ведь подобные примеры подавать неосторожно, и тебя за скудость веры в Соловки сослать бы можно. Да и в прошлом нет причины нам искать большого ранга, и по мне шматина глины не знатнее орангутанга. Но на миг, положим даже, Дарвин глупость порит просто, ведь твое гонение гаже всяких глупостей развоста. Нигилистов, что ли, знамя, видишь ты в его системе, но святая сила с нами, что между Дарвином и теми, от скотов нас Дарвин хочет, до людской возвесь средины. Нигилисты же хлопочут, чтоб мы сделали скотины, в них не знамя, а... В них не знамя, а прямое подтверждение дарвинизма, и сквозят в их диком строе все симптомы атавизма. Грязные, неучи, бесстыдные, самомнительные едки. Эти люди, очевидно, норовят свои же предки. И еще тебе одно я здесь прибавлю, многочтимый. Не китайскую стеною от людей отделены мы. С Ломоносовым наука, положив у нас зачаток, проникает к нам без стука, мимо всех твоих рогаток. Льет на мир потоки света, и, следя, как в тьме лазурной, ходят божьи планеты без инструкции цензурной. Кажет нам, как та же сила, все в иную плоть одета, в область разума вступила, не спросясь у комитета. Брось же, Миша, устрашенья, у науки нрав не робкой, не заткнешь ее течение ты своей дрянную пробкой. На самом деле Логинов просто вознамерился искоренить дарвинизм в России и запретил распространение книг на эту тему. Я почему еще читал это стихотворение? Друзья, обратите внимание, какие в высшей степени фантастические рифмы здесь он придумал. На самом деле, перед нами чистый кардебалет рифменный. И замечательно изящны некоторые из них. Мне особенно нравится «От скотов нас Дарвин хочет, до людской возвесь средины, нигилисты же хлопочут, чтоб мы сделали скотины». Вот. Таким образом, мы видим, что талант этого поэта, этого человека, был крайне разносторонним. Но, на самом деле, читая все эти стихи, мы не добрались еще до самых интересных и самых главных лирических стихов, написанных Алексеем Константиновичем Толстым. Потому что, пожалуй, самое ценное и самое глубокое, что он сделал, это лирический цикл «Крымские очерки» и целый ряд стихотворений, которые были посвящены его супруге. Его супруге и до того, как они соединили с ней свои жизни, и после. И вот здесь-то как раз вот та самая экзистенциальная тема невозможности, о которой я уже говорил, она проявилась в полную силу. Но об этом, видимо, мы будем говорить в следующий раз. В следующий раз я еще раз всем повторяю. Я возвращаюсь из Нью-Йорка 11, хотел сказать сентября, 11 мая. Вот, 11 мая, надо сказать, что мне не нравится такое сочетание цифр, 11, но правда... Из Нью-Йорка я вылетаю 10-го, поэтому так. Вот. А 15 мая в субботу, если все будет благополучно, я надеюсь, что так оно и будет, мы с вами здесь встречаемся. Вот. И как я понимаю, мне придется еще что-то вам сказать о том, как там они живут сейчас. Ну ладно. Да, и мы закончим Толстого в следующий раз. Вопросы? Она будет посвящена, вот я думаю, что Жемчужникову. Да.
Вопрос.
Да.
Еще раз, Емельян. Девушка не согласна.